Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». Сегодня в прямом эфире протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климента Папы Римского в Замоскворечье. Я напоминаю, что мы существуем за пожертвования наших слушателей, и каждый из вас может присылать свои пожертвования по телефону, позвонив по телефону 495-609-5959. Мы благодарим всех, кто оказывает поддержку нашей радиостанции. Тот, кто позвонит по такому телефону, просто получит в телефонный счет дополнение 50 рублей, которые пойдут на нужды радиостанции. В прошлом нашем эфире здесь на радиостанции «Радонеж» были два начальника кадетских корпусов: Воронежского и Михайловского кадетского корпуса Александр Иванович Голомедов и московских морских кадетских классов, которые рассказывали нам о тех трудностях, тех хороших, добрых началах, которые несут в себе эти кадетские учебные заведения. И пришло очень много разных откликов на эту передачу со стороны радиослушателей, со стороны моих прихожан, которые слушали радио, потому что многих интересует тема кадетского образования. Это, в общем-то, некоторое новшество для России. Возникли первые кадетские учебные заведения официально после указа Ельцина в 1996 году. А на самом деле многие начали возникать еще раньше, так же, как и кадетский Михайловский кадетский корпус в Воронеже, который уже в 1993 году принял первых учеников, еще в полной неустроенности, но благодаря большой поддержке, которую оказали наши русские эмигранты, которые хотели возродить в России эту форму образования. Именно в том виде, с тем духом, с тем настроем, который был в царское время и во время вынужденной эмиграции наших соотечественников за рубеж, когда они хотели воспитать своих детей в традиции верности России, в патриотизме, в православии, в высоком звании кадета. Сейчас, к сожалению, уже в эти десятые годы 21 века уже почти не остается тех носителей традиции, той живой нити, которая связывала кадетские корпуса царского времени с возрождающимися кадетскими корпусами в новой России, как сейчас именуют нашу страну часто. Поэтому становится все труднее и труднее поддерживать именно кадетский дух, потому что одно дело Суворовское училище, которое создавалось, в общем-то, по типу кадетских корпусов, но несли совершенно другую идеологическую нагрузку в советское время и, в общем, во многом даже по методике, по символике, по различным элементам были просто противоположны даже кадетским учебным заведениям. Естественно, в них прославлялся советский строй и все то, с чем так боролись кадеты, как вы помните, и юнкера, когда отстаивали Москву в революционное лихолетие. Это были страшные времена, и этих молодых мальчиков хоронили потом сотнями, отпевали во всех храмах Москвы. Это было страшное, чудовищное время, 1918 год, начало его. Вот мы сейчас с вами находимся в таком историческом периоде, когда действительно все меньше и меньше воздействия имеют люди, носители еще старой традиции, носители еще того воспитания, которое прививалось до революции и в семьях после революции, становится новая генерация людей. Сейчас становится, мы задаемся сами невольно вопросом, А что бы было, например, если бы случилась такая революция сегодня? Если в то время, когда она произошла в России в 1917 году, еще было совершенно другое состояние общества, люди еще были в большинстве православные, то сейчас они уже во многом отпали от церкви и от веры, и поэтому становятся все более звероподобными, потому что когда нет в человеке морального, нравственного стержня, не прививаются должным образом христианские ценности, то постепенно человек превращается вот в какое-то чудовище. Действительно, это так. Вот вчера мой отец мне сказал, что видел по телевидению физиономии начальников исправительных учреждений, где сейчас происходят страшные события, самоубийства, протесты заключенных. И он мне сказал, что они похожи на каких-то ящеров. Они не похожи на людей. И действительно, к сожалению, часто встречаешь и в городе, и среди, может быть, каких-то портретов, иногда таких людей, которые не похожи на самом деле на людей, потому что на них нет печати благодати Божией. На них печать какая-то зверовидная и, в общем, самое страшное. Образ жизни выдает очень хорошо человека. И на его лице, на его взгляде часто пишется все, что у него в душе. И поэтому мы с ужасом видим с вами все более и более страшных людей. Например, в метро, в общественном транспорте. Особенно, кстати, обостренно я, например, это воспринимаю в канун и во время великих праздников, когда ты едешь из церкви, скажем, после всеночной, радостной, и чувствуешь благодать в своем сердце, и вдруг тебе попадаются на глаза постоянно какие-то страшные люди, лица которых больше похожи на морды. И это очень, очень пугает. Это не к тому, что я осуждаю людей, которые встречаются в транспорте. Нет, я их не осуждаю, я просто ужасаюсь их виду, который действительно больше похож на вид каких-то страшных извержений адских, которые пришли сюда на землю, чтобы делать страшные дела. Действительно, ведь вопрос веры в Бога – это не простой какой-то риторический вопрос и не требование, чтобы каждый обязательно пошел в церковь и уверовал. Это вопрос призвания человека прежде всего и вопрос той системы, которая строится в обществе для того, чтобы человека научить делать выбор между добром и злом. Это вопрос наличия в обществе шкалы добра и зла и каких-то критериев оценки. Если таких критериев нет, то общество превращается в аморфную массу. И вместо христианских ценностей, в которых совершенно четко и понятно дано осознание добра и зла, прививаются некие общечеловеческие ценности, так их и называют, кстати, где вот этого как раз критерия нет, и практически он стерт. И именно это является задачей – привить людям такую аморфную, очень люфтовую, то есть расшатанную и неконкретную систему оценки добра и зла. И даже просто отсутствие такой оценки. То есть человека вводят в иные категории, пытаясь его сбить от этого главного, ответа на главный вопрос. Сегодня в храме Христа Спасителя была большая патриаршая служба. Сегодня не просто воскресный день, а и память святителя Филарета, митрополита Московского, который был большим искренним подвижником веры. И святейший патриарх сказал прекрасную проповедь о том, что если мы вернемся с вами в начало книги Бытия, то момент сотворения мира — это был момент создания света, отделения света от тьмы. Вот это первый творческий акт Бога явил собой то, что каждый человек переживает в своем собственном сердце. Необходимость отделения света от тьмы. Здесь же патриарх очень хорошо сказал, что что такое тьма? Тьма — это как раз то, что является далеким, непросвещенным, мрачным, злым, далеким от Бога. Вот это состояние зла во тьме. Всегда мы сравниваем тьму и зло как однородные понятия. И напротив, всегда говорим о свете и Боге как тоже об однородных понятиях. Бог — источник света, Бог — источник творения, Бог — это жизнь, а тьма — это смерть. И неоднократно в Священном Писании мы касаемся тоже этих слов о тьме и сене смертной, действительно месте удаленном от Бога, тьма как зло, тьма как смерть. Поэтому для человека стоит выбор именно в этой плоскости прежде всего. И когда мы говорим об образовании современном, то мы забываем, что раньше было другое слово – просвещение. И оно носило в себе совсем другой смысл. И даже в советское время тоже было Министерство просвещения, а не образование. То есть в этих простых, вроде бы, незначительно разных терминах заложен совершенно разный смысл. Просвещение — это путь к Богу, а образование может вести человека куда угодно. Еще сегодня Святейший Патриарх хорошо сказал об интеллигенции. Он сказал, что интеллигенция, к сожалению, само это слово, оно очень сложное, и не всегда можно сказать, поставить тождество между, скажем, интеллигентным и порядочным человеком, интеллигентным и добрым, интеллигентным и честным, интеллигентным и, может быть, еще какие-то положительные эпитеты. Например, часто может быть человек интеллигентным, но совсем не добрым, не честным и непорядочным. И Святейший Патриарх сказал как раз об этом, награждая Николая Николаевича Дроздова, знаменитого телеведущего, который много лет бессменно руководил программой «В мире животных» по телевидению. Также он является профессором Московского государственного университета, очень заслуженным человеком и одним из родственников митрополита Филарета Московского. Сегодня он получил высокую патриаршую награду, орден, и очень хорошие слова сказал в ответ Святейшему Патриарху как раз от имени той интеллигенции, которая стремится себя отождествлять с просвещенными Богом людьми, то есть с теми людьми, которые знания, опыт, интеллект направляют на службу Отечеству, но и на службу Господу Богу. Я слушаю вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, благословите.
Здравствуйте.
Беспокоит Олег Регент из Подмосковья. Да. Я хотел бы благодарить, прежде всего, за те передачи, которые бывают о церковном пении, о те беседы. И, во-вторых, хотел спросить, а то, что звучит на радио Радонеже, как вот, ну, на училище благочестия, как мы его воспринимаем, если происходит какая-то светская музыкальная заставка, как бы все понятно, все хорошо. А если звучит церковное песнопение богослужебное, нужно ли его объявить, как вы считаете, и кто поет? Не будет ли это еще большим научением для нас, для вразумления, и для специалистов, и не для специалистов, для широких масс?
Вообще хороший вопрос, вы знаете. Я передам руководству Радонежа, я думаю, что нас услышат, если есть такая возможность, если запись не имеет маркировку какую-то, конечно, ее должны объявить, я думаю, это правильно. Я сам иногда во время богослужения, даже когда хор поет какие-то прекрасные песнопения, интересуюсь, кто автор, потому что, конечно, церковная музыка, она возвышает душу человека и направляет ее к Богу, так же, как и тексты молитв, которые явились не просто плодом фантазий, а плодом молитвы великих подвижников. Но я хочу сказать, что вот недавно, несколько дней назад, в храме Христа Спасителя, в зале соборов, по благословению Святейшего Патриарха, наш приход провел благотворительный концерт, в котором участвовал патриарший хор и Государственный академический концертный оркестр «Баян» под управлением Анатолия Полетаева. Это был прекрасный вечер. Если кто-то из наших слушателей был, могут это подтвердить. Я хочу сказать, что действительно музыка, она непосредственно действует на душу человека, и она способна тоже просвещать душу. Поэтому ваше замечание такое, может быть, ваша такая деликатная просьба, я бы сказал, я думаю, что мы постараемся ее учесть. Я слушаю вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер, Боже.
Добрый.
Да, Владимир, вы правильно говорите о свете, но вот мы тоже свет-христиане. У вас храм находится рядом с метро Третьяковская.
Угу.
А вот вы не думали, допустим, что вот свет наш нести этим людям, которые мимо храма вашего идут, вот поставить там, допустим, миссионерский пост?
Я думаю, да. Вы знаете, не только миссионерский пост. Вообще, честно говоря, вот те молебны на улице, которые мы совершали в начале, еще когда храм только созидался, я думаю, что мне придется их восстановить и проводить снова. Потому что огромное количество людей жаждут Слова Божьего и не всегда могут его слышать. А вот таким образом можно будет привлечь людей к вниманию словам, божественным словам. Я честно вам скажу, что вот этот опыт уличных молебнов для меня очень важен. Я сегодня обратил внимание, что около храма Христа Спасителя установлены видеоэкраны, в которых постоянно идет трансляция разных или богослужебных моментов, или слова Святейшего Патриарха. Но, к сожалению, люди проходят часто мимо и, торопясь, не успевают остановиться и послушать. Конечно, надо думать о тех формах, как их улучшить, как их усовершенствовать, чтобы люди, которые могли бы попасть именно в благодатное притяжение церкви, вот почувствовать этот свет, чтобы они имели такую возможность. Я слушаю еще вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Это Дмитрий, извините, но я все-таки хотел уточнить. Вот мне кажется, все-таки по Евангелию, если мы судим по лицам, если внешне судим, то можно ошибиться, потому что кто-то может быть, заблудшей овцой, да, одичавшей без пастыря, кто-то может быть волком в овечьей шкуре, да, и нас, по-моему, вот как раз призывают, вот как Христос, там, он фарисеев видел детей Каина, да, я бы сказал, что, может быть, как Шерлок Холмс видел вот в Степлтоне, да, который гонялся за бабочками, там, Хьюго Баскервилля, да, то есть какого-то пса делателя. Угу. В общем, не так все просто.
Я согласен с вами, да, не нужно слишком приглядываться, но когда Господь тебе открывает, и ты видишь что-то ужасное или что-то прекрасное, ты не можешь просто от этого отмахнуться. Я, собственно, говорил это не для того, чтобы осудить каких-то зверовидных людей, а просто чтобы сказать, что количество людей, становящихся все больше похожими на таких страшных чудовищ, становится больше. И особенно обостряется в канун праздников. Вот это вот замечание такое, но вы последите сами, я думаю, что вы поймете, о чем я говорю. Ни в коем случае не осуждаю, потому что мы на самом деле призваны вообще с кротостью и смирением думать прежде всего о себе самом и свои собственные зверовидные качества истреблять. Но мы также призваны и проповедовать и нести свет людям. Вот этот самый свет Евангелия. Сегодняшние слова патриарха меня очень тронули, потому что я вспоминаю, что когда еще приходил к вере, у меня был удивительный совершенно опыт, неожиданный такой для меня поразительный опыт, что я купил книжку Евангелия на каком-то антикварном развальчике в Вологде. И еще был некрещенным тогда. И вот когда я стал читать текст, у меня было совершенно явственное ощущение света от тех слов, которые читаются. И я вот до сих пор всегда, когда читаю сам в церкви Евангелие или дома, я не могу по-другому это ощутить. Я вижу именно, что слова евангельские – это слова просвещающие, вот так, наверное. Я слушаю вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
С рождественским постом вас.
Спасибо.
Я слушаю передачу с самого начала, вот хотела спросить вас по поводу кадетов. Кадетские сейчас, вот корпуса, или как их называют, училища, да, преподаватели, какие готовят их?
Вот хороший вопрос. Вы понимаете, когда известного политического деятеля Уинстона Черчилля, премьер-министра Великобритании, спросили, каким образом вы смогли добиться такого потрясающего уровня безбожия в стране, он сказал, очень просто, насильственным преподаванием закона Божия. Поэтому вопрос преподавания, вопрос директоров, вопрос кадров вот преподавательских в этом смысле, наверное, самый главный. Потому что даже если училище будет жить строго по уставам, инструкциям, всем, так сказать, внешней форме, форме одежды, по распорядку дня царских кадетских корпусов, но директора в них будут совершенно далеки от понимания и любви к кадетскому движению, то, конечно, все это превратится в такой, знаете, внешний китч, который совершенно далек от духа, подлинного кадетского духа. Это, вы знаете, то же самое, что вот нельзя идти в медицинское училище или в духовную семинарию человеку, который устал, уже устал от жизни, ему не нужно ничего. Вот так ради того. И мне как-то говорил один кандидат в священство, давно, очень давно, такие слова. Он говорит, копать не могу, просить стыжусь, пойду-ка я в попы. Он пошел в попы, но, к сожалению, из этого, увы, и получилось того, что хотелось бы видеть в каждом человеке, потому что он и верующий вроде и все, но такое отношение к своему будущему призванию, оно ужасно. Поэтому вот вы задаете вопрос, откуда и как берутся педагоги. Конечно, если говорить о Воронежском, Михайловском кадетском корпусе, который явился детищем его директора Александра Ивановича Голомедова, которому сейчас предъявляет местное РАНО, или там ГОРАНО, как это называется, уж не знаю, всяческие обвинения, пытаются его снять, может быть, даже уже сняли, пока тут 2-3 дня прошло, не знаю, пока не имею данных. Но это просто возмутительно, но тем не менее, он создавал это все сам, как детище свое, а попал в систему, которая старается, как говорится, и снизу, и сверху обрезать, привести все в какое-то единообразное, стандартное состояние, чтобы не было творчества, чтобы не было живого духа. Вы знаете, наверное, у всех есть дети и внуки, и я сомневаюсь, что они любят ходить в школу и идут туда с радостью. Как правило, дети в наши школы ходят с величайшей неохотой, с величайшей ленью, исполняя вот эти ужасные уроки, как какую-то каторжную работу. Понимаете, разве можно так чему-то научить? Вот смотрите, какое преподавание языков у нас безобразное. и других многих предметов. Это просто немыслимо. А что было раньше? Почему-то в царское время никто об этом не говорил. Даже вот какие-то насмешливые воспоминания, рассказы там о бурсах, о чем-то, они все равно не были исполнены таким каким-то безысходным духом уныния, которое посещает сейчас современных учеников. Мне вот довелось видеть школы, скажем, в Америке, в Соединенных Штатах, и я был поражен, каким образом, как это получается, почему там дети идут в школу с радостью. Это такая, в общем, страна, которая не имеет глубоких исторических корней, не имеет каких-то традиций, непонятно. И вдруг детям нравится, и дети идут с радостью. А потому что там такая атмосфера создана, непостоянные палочные дисциплины, где тебя могут, я вспоминаю себя тоже, ученика школы, который спрятался в туалете, на этом несчастном толчке, чтобы только стоя, согбенный, чтобы избежать наказания за то, что я не сделал вышивку дома, вышивку гладью. Слушайте, это же смешно. Мальчик будет вышивать гладью, а девочка будет делать утюги из металла или еще что-то. Вот как было построено образование. А за то, что ты не вышел в свою вышивку, тебя могли вообще страшными такими наказаниями, и так вообще так тебя могли оскорбить, унизить, раздавить и растоптать, что ты действительно перестаешь быть человеком. Ты какое-то ничтожество перед всесильной властью учителя. Там такого нет. Вот где мне довелось видеть образование в американских школах, я знаю, наши сотрудники, скажем, церковных представительств, у них вот дети ходили в школу. С какой радостью? Я так удивлялся. Я говорю, что ж там такого хорошего? Почему вы с удовольствием делаете уроки? А потому что учителя не ставили себя деспотами над детьми. А они старались детей обучить в процессе увлекательного рассказа, увлекательной какой-то темы. И я удивляюсь, какие были результаты. Но я не хочу превозносить, опять же, ту же Америку, потому что там огромное количество совершенно других школ. Может быть, мне просто повезло, что я видел хорошие образцы. Но, к сожалению, таких образцов у нас в России я не видел. И когда меня спросили в православной школе одной, а как вы думаете, вот у нас же бывают трудные дети, которые приезжают из-за границы, особенно из Америки. Я говорю, что действительно, они задумались, сказали, ну, есть кто из Америки. А я спросил еще раз, так они трудные? Тогда они еще раз задумались, сказали, нет, вообще-то они не трудные. И потом сделали паузу и спросили, а в чем вообще отличие, как вы думаете, образование там и здесь? Я говорю, очень простое отличие. Просто там очень любят детей, если ими занимаются. Если это школа, то если человек не любит детей, не хочет заниматься, приходит получить свои какие-то деньги, то его там долго держать не будут. У нас, к сожалению, бывает по-разному. Бывают действительно подвижники, и каждый из нас, наверное, слушателей, вспоминает свою школу. Вспомните из всех учителей. Вы можете назвать 5, скажем, имен, которые бы действительно любили вас и относились бы к вам с любовью? Не назовете, могу спорить. Дай Бог одного, и этот один будет вам светить всю вашу жизнь. Вот именно светить в контексте нашей программы, то есть вести вас к свету, к Богу, к радости, а все остальные будут восприниматься, но, я бы сказал, зверообразно, и не ошибусь. Слушаю, пожалуйста, вопрос.
Я хотела вам про Суворовцев и Нахимовцев дальше задать вопрос. Но сейчас, вот слушая вас, я хочу сказать вам, 62-й псалом, да заградятся уста, говорящих неправду. это нужно вам, священнику, зарубить на носу и не нести грязь такую в эфир. Я вам всех преподавателей назову, идеальных, замечательных людей. Вы какой-то цинизм несете в эфир.
Вы знаете, вы простите, конечно, да, мне не очень ловко слушать от вас такую отповедь, тем более, что вы человек старшего поколения. Я думаю, что с этим связано то, что вы сейчас говорите. Потому что вот вам как раз повезло больше, потому что вы общались с теми людьми, которые были просвещены Богом. Я об этом говорю. Почему я, и вы, наверное, меня просто не совсем правильно поняли. Я не хотел осуждать этих людей. Я хочу сказать, что те, которые далеки от света, не могут любить детей, не могут нести им свет. Поэтому я лично вспоминаю свою школу, а я учился не в худших школах, вспоминаю очень мало имен учителей и их образ, и их, так сказать, воздействие на меня, о котором бы я сказал, да, это свет, да, это любовь, да, здесь есть Бог. Поэтому я прощаю вам ваше довольно грубое выступление в эфире, только из-за того, что действительно вы человек старшего поколения, и вы были гораздо более счастливы, видя тех, которые воспитывались, ваши учителя, воспитывались совершенно в другую эпоху и несли как раз тот заряд, благой заряд, который получили еще в царское время. Я уверен в этом. Извините, если я ваш возраст, может быть, преувеличил. Слушаю в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Леонид.
Добрый.
Я не смогла дозвониться в тот вечер, когда были у вас представители от кадетских корпусов. Меня очень волнует один вопрос. Почему-то сейчас кадетские корпуса, ну и в милицию, и всюду принимают девочек, женщин, девушек. Мне кажется, это вот как раз по поводу вышивания гладью. И мне кажется, вот это опять же затрагивается то, что вот сейчас гендер. Это вот так потихонечку смешивается все, потому что мужчины — это мужчины.
Да, я полностью с вами согласен. Ни о каком кадетском образовании смешанном не может быть и речи. Это извращение глубокое, которое и здесь пытаются внедрить разрушители нашего отечественного образования. Вы знаете, вообще вот этот вопрос я уже поднимал, в эфире обсуждался он, что нельзя смешивать мальчиков и девочек в рамках средней школы. Должно быть раздельное образование. Почему? Потому что мальчики, во-первых, позже взрослеют. И девочки гораздо быстрее формируются. Они уже к концу школы практически, ну, уже готовы к рождению детей, допустим, к каким-то... У них уже интересы такие, знаете, девические, взрослых девушек. А мальчики, они часто бывают вообще недоразвиты еще. Это чисто физиологически, особенно в северных странах, у нас в частности. Поэтому вот это совместное образование мальчиков и девочек, оно совершенно неправильное. И оно является корнем разрушения общества. Отсюда все идет. Поэтому та благая мысль создать кадетские корпуса и мальчишек сделать мужчинами, настоящими кавалерами, чтобы они умели быть мужчинами во всех смыслах, понимаете? Там создается особый дух, такой жесткий, может быть, казарменный в какой-то степени дух, но это именно тот, что, который нужен для мальчиков. А девочки — это другое совсем, это нежное существо, их надо воспитывать по-другому. И эти методики воспитания были прекрасно разработаны. Здесь не надо ничего придумывать. Когда смешали мальчиков и девочек, это где-то в послесталинское время, потому что, например, мой отец, который был рожден в 1938 году, он еще учился в школе, где даже не думали, что девчонки будут учиться вместе с мальчиками. И он закончил такую школу. И прекрасно себя чувствует. А получается так, что когда, ну, где-то после смерти Сталина в 50-х годах, уже начали соединять мальчиков и девочек. И вот это привело к тому, что мальчики с самого раннего своего возраста становятся какими-то инфантильными, забитыми, и девочки главенствуют в классах и практически введут такое, в общем, репрессивное сосуществование с мальчиками. Поэтому это очень опасно и вредно. Поэтому в традиции церкви, например, никогда не было совместного образования мальчиков и девочек. Никогда. А церковь, наверное, имеет тоже свой опыт образования. Это сейчас, в современное время, приходится и в церковных школах соединять классы, соединять мальчишек и девчонок. И это никогда не будет приносить хороший результат. Никогда. Поэтому мое глубокое убеждение, что прежде всего реформа образования нужно начинать с этого. Вернуться к той традиции, которая делает мальчишек мужчинами, а девчонок женщинами. Я слушаю вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот слушая вас, я услышал, что отношение учителей в наших школах очень плохое. А вот когда я учился в 50-х годах в сельской школе, там совсем иначе. Там же учились мои старшие братья, и мне пришлось учиться. И вот если заболел ученик, учительница приходила на дом, объясняла. И никогда не было каких-нибудь таких, вот как вы говорите, там, ненависти. А если ученик плохо, там успеваемость плохая была, учительница оставалась, дополнительно за ним проводилась работа.
Ну а вот видите, какие хорошие традиции были в то время. Вы тоже, наверное, человек не молодого поколения, и я думаю, что действительно такие примеры и были, и есть, кстати. Я не говорю, что все плохие, но тенденция к такой обезличке, потому что отношение к обучению детей не как к просвещению, а как к образованию. Поймите, вот в этом корень разницы. И та дама, которая звонила и ругала меня, она должна тоже это понять, что если вас образовывали бы, то к вам бы относились гораздо хуже. А вас стремились просветить. И поэтому вы и получили это просвещение. Получили то доброе и вечное, которое и должны нести учителя детям. То, что несут, например, вот эти директора кадетских корпусов, несут своим детям. Они их стремятся не просто образовать, а именно просветить. И за это им честь и хвала, потому что эти люди совершают свой подвиг во имя детей, во имя наших детей, чтобы просветить их, приблизить к Богу, привить любовь к Отечеству, привить добрые человеческие качества. Вот в чем проблема, что сейчас называют образование и хотят нам внушить, что сумма знаний определяет хороший, плохой ученик, отличник, двоечник. Там такой-сякой, к нему не придут на дом, его просто отчислят. Вот и вся история. Я слушаю ваш звонок.
Алло?
Да.
Вы меня слышите? Да, здравствуйте,
да,
батюшка.
Слушаю.
Скажите, пожалуйста, у меня вот какого плана вопрос. Я была на днях на исповеди, и батюшка мне сказал, что вам, матушка, нужно заниматься богопознанием. И тогда у вас все станет на место. Спасение – это не главное. Главное – это богопознание.
Ух ты!
Вот вы, я ушла в некотором смущении. Вы, пожалуйста, объясните мне. Я-то так понимаю, что мы знаем о Боге ровно столько, сколько Он нам о себе открыл.
Совершенно точно вы говорите. Наверное, вы могли бы, батюшки, тоже прочитать эту лекцию. Спасение не главное. Вы знаете, я боюсь сказать за всех, но я бы сказал за себя. Вот когда я думаю, что просить у Бога, то всегда прихожу к одному и тому же. Я прошу у Бога только оставление грехов, только прощение. Потому что это прощение, оно и определяет все. И чего бы нам ни было потребно в жизни, все это по сравнению с прощением, а значит с личным спасением, потому что прощенный – это уже спасенный. Вот это, кстати, ошибка протестантов, которые считают себя уже спасенными и уже прощенными, уже искупленными кровью Христовой и не подлежащими уже каким-то другим нуждам в покаянии. Понимаете, это, к сожалению, абсолютно ложная доктрина, которая вот массу людей вводит в отсутствие контакта с Богом, просто в тупик, в смерть души. Поэтому, конечно, вы правы совершенно, что богопознание, оно приходит, знаете, тогда, когда Господу это угодно открыть. И прежде всего кающемуся сердцу. Я не знаю других вариантов, и поэтому вот мне так просто приходится ответить на ваш вопрос. Вы правы, и лучше всего занимайтесь тем, чтобы просить у Бога только о прощении грехов. Все остальное Господь и так вам даст, потому что Он поймет, что вы просите как раз то, что действительно на потребу единое – это спасение нашей души. Поэтому, когда мы говорим о просвещении детей, то всегда об этом думаешь. Тоже, а в чем же корень просвещения? Чему учит просвещение? Оно учит отличать добро от зла и подавлять в себе те злые качества, которые в каждом из нас, как плевелы, взрастают из сердца. Мы часто не замечаем этого, но мы часто настолько уже погрязли, как, знаете, как грядка, которую не пропалывают, постепенно погрязает в сорняках, и уже мы не можем видеть даже количество этих грехов. В этом плане, вот и в связи с рождественским постом, я очень рекомендую радиослушателям нашей программы не забывать о чтении святых отцов, о чтении подвижников благочестия, которые боролись как раз именно вот с теми сорняками души, которые взрастают постоянно, и не успеешь вырвать один, как вырастает другой. Это и есть духовная жизнь. И если хотите, в этом и есть богопознание, потому что вы начинаете прежде всего познавать свою немощь, свою греховность, а через это Господь начинает в вас действовать. И начинает исправлять эту ниву, начинает насаждать все больше и больше добродетелей, и постепенно вот эта грядка души становится более чистой и плодоносной. И, конечно, не может не порадовать того, кто всеял туда зерна добра и света. Поэтому вот в этот рождественский пост, конечно, если мы говорим о просвещении, о детях наших, то, конечно, нужно начинать с себя и думать об этом. Я еще раз хочу сказать, что мне неприятно, что кого-то я обидел, может быть, сегодня этим разговором, может быть, меня неправильно поняли. Я хочу извиниться перед теми, может быть, кому я резко ответил, но, тем не менее, меня трудно переубедить, я бы даже сказал, невозможно, в том, что прежде всего нужно просвещать. И главный свет – это свет Евангелия, конечно. Евангелие – это книга, которая дает ответы на все вопросы жизни, которая дает ответы на вопросы будущей жизни. Потому что очень много людей, которые считают себя верующими и даже православными, на самом деле неверующие и не православные. Потому что вера – это не то, что ты знаешь, что есть что-то такое где-то. Да, я допускаю некий высший разум в космосе там, или вне космоса, или трансцендентно космосу. Так некоторые думают. На самом-то деле это не то. Вера – это вера в воскресение и жизнь вечную. Вот, и не путайте это с чем-то другим. Если кто-то допускает наличие некого существа, высшего, Творца или все что угодно, это еще не вера. Вера это вера в воскресение и жизнь вечную со Христом. Вот это и есть православная вера. Понимаете? Ну, я так уж совсем кратко это сформулировал. Можно прочитать в эфире символ веры, но я думаю, что вы все его знаете или хотя бы слышали. Но я очень кратко сформулировал. Мало понимать, что есть Бог. Нужно веровать в вечную жизнь с Богом. И тогда многие грехи, многие недостатки, многие немощи сами собой начнут отпадать. Я слушаю вопрос, пожалуйста. Плохо слышу. Еще раз.
Алло?
Да-да.
Слышу? Алло?
Да.
Батюшка?
Да.
Я хотела бы поддержать ваше мнение о современном положении в школе.
Спасибо.
Вы знаете, я в школе проработала более 30 лет. Учила и сельских, и городских детей. И за границей 5 лет работала. И в школе действительно...
Алло, алло.
Вот.
В школе действительно... Это идет, по... там вас повторяется. Да, в школе действительно сталкиваешься с тем, о чем я говорил. И поэтому нужно нам с вами всем очень серьезно задуматься. И когда отдаете ребенка в учебное заведение, нужно следить не столько за тем, какой оно престижности, какая будет поступаемость в вузы, как там это будет все, протекция какая-то. Нужно думать о другом. Не будет ли ребенок потом поврежден образованием? Вот в такой школе. Потому что о просвещении, может быть, там нет и речи. И этот вопрос, наверное, самый коренной для родителя. Потому что главное сформировать личность. А сумма знаний, когда личность сформируется, она может быть дополнена. И путем репетиторства, и путем самоподготовки, и путем поступления в какие-то вузы, промежуточные, там разные варианты. Но главное, воспитайте таких детей, которые потом не будут вас выгонять из дома в старости, не будут продавать вашу квартиру, чтобы получить деньги, а вас оставят на улице. Не будут такими, которые не подадут вам стакан воды. Вот надо о чем задуматься родителям. Надо сделать человека человеком, а потом уже думать о том, насколько престижно, насколько успешно, как он устроится в жизни, почему все должны получать высшее образование. И не, у нас вообще отсутствует, например, мастера. Нужда колоссальная. У нас нету хороших каменщиков, плотников, столяра отсутствуют. Резчики по дереву, краснодеревщики. Боже мой, сколько специальностей. Потому что образование привело к тому, что вымало из общества как раз те нужды, те профессии, которые так необходимы обществу. И поэтому у нас катастрофа просто с этим. И уже правительство думает, и все ломают голову. Потому что ложный стереотип, что если ребенок не поступил в вуз и не стал плохим инженером или плохим каким-то менеджером, или как сейчас плохим юристом, 90%, по-моему, становится, то это плохо. На самом деле это может быть и хорошо. Пусть лучше будет хорошим столяром и сможет вам сделать венский стул. А венский стул, кстати говоря, в Москве, например, почти никто не может сделать. Ни в одной мастерской не закажете. Они идут из Вьетнама, из Китая, еще откуда-то, но никак не из России. Я слушаю вопрос, пожалуйста.
Добрый день, добрый вечер, постом.
Спасибо.
Вы учились, насколько мне известно, вы говорили, что... Учились и закончили, если не ошибаюсь, институт живописи и работали при установлении храма Христа Спасителя.
Я вообще скульптор, да, я закончил Скульпторский.
хорошо, понятно. Ну вот, вот известно, что в каком-то году, не помню в каком, было запрещено изображение Бога Отца, и, так сказать, в телесном виде. Но, однако, вот при установлении почему-то этого сохранили, хотя можно было изобразить Господа Иисуса Христа Самоотверца. Вот вы напомните, пожалуйста, в каком году был запрет.
Ну, этот запрет был на Стоглавом соборе времен Ивана Грозного. Были споры с новгородцами по иконографии Бога Отца, Софии там и прочего. И был тогда такой запрет, который, кстати говоря, несмотря на то, что был соборным, он так и не был преодолен. То есть он не был введен в обиход. Я вам объясню, почему восстановили так. Потому что восстанавливали храм как памятник, как произведение архитектуры и искусства, которое было варварски уничтожено. И мы предлагали выполнить купол в мозаике, сделать изображение Господа Вседержителя в виде явившегося в мир и воплотившегося в мир Господа Иисуса Христа, но тогда было принято решение, что иначе, если мы так сделаем, то это не будет воссозданием того храма, который был. Что касается изображения, конечно, никакого, так сказать, крамолы в том, что там находится такое изображение, нет, потому что там, по крайней мере, изображен младенец Иисус с надписью «Иисус Христос», и вы можете молиться младенцу, так сказать, если вы так строги. Но я скажу, что все-таки аутентичность воссоздания храма, она была очень важна, потому что мы, если бы в одном, в этом главном, может быть, сделали такой шаг, то мы бы пошли дальше по всему храму, и он уже бы перестал быть тем храмом Христа Спасителя, который мы воссоздавали. Спасибо за этот вопрос, он действительно интересный. Но наш эфир, к сожалению, подходит к концу. И поэтому, подводя итог сказанному, я хочу сказать еще, что идет рождественский пост. Я, может быть, был несколько резок сегодня в эфире, но тема уж больно болезненная. И пообщавшись с директорами кадетских корпусов в прошлом эфире, но и так вне эфирное время тоже, я пришел к тому, что сейчас в России идет такое ползучее уничтожение той традиции просвещения, которая была как раз визитной карточкой кадетского корпуса. И как говорили здесь директора, что они именно воспитывают, просвещают человека. А современная система образования, она только лишь нацелена на преподание некой суммы знаний, которая в руках непросвещенного человека становится оружием. Вы представьте себе, становится оружием для творения зла, как правило, потому что непросвещенный, значит, во тьме находящийся. И что же дают знания, соединенные с тьмой? Вот почему человечество находится на грани самоуничтожения от ядерной катастрофы? Потому что непросвещенные люди получили в руки возможность уничтожить все человечество, уничтожить своего врага, но при этом и быть сами уничтоженными. Вот в чем глубокая ошибка и неправильный путь, с которого необходимо сойти. И я хотел помянуть сегодня болящих, кого мне сегодня написали, об упокоении Марии, Александра, монахини Татьяны, Иоанна, Галины, Надежды, Раисы, Инны, Андрея, батюшку, так забыл имя, хорошо, и о здравии Екатерины, отроковицы Александры, младенца Арсения, Галины, Нины, Владимира, Надежды, Арсения, Ксении, Леонида, Юлии. Я, конечно, читаю только несколько имен, которые мне дают наши редактора, но я думаю, что еще множество необходимо за кого молиться. И пост как раз такое время. Обязательно молитесь. Читайте Евангелие. Читайте поучения святых отцов. Просвещайтесь. Потому что это залог вашего личного спасения. Аминь.